Елізабет Гаскел. Жены и дочери. Глава 31. Пассивная кокетка. Не стоит предполагать, что встреча мистера Престона с Роджером Хэмли способствовала улучшению отношений. Прежде они едва перекинулись несколькими словами, да и встречались очень редко, поскольку управляющий служил в Эшкомбе в 16-17 милях от Хэмли-Холла и был на несколько лет старше Роджера. А когда жил в Холлингфорде, братья учились в школе, потом в колледже. Враждовать с Хэмли у мистера Престона имелись несколько причин. Синтия и Молли неизменно отзывались о братьях с дружеской симпатией, подразумевавшей близкие отношения. На балу их цветы получили предпочтение, а его были отвергнуты. Большинство знакомых отзывались о братьях хорошо, а мистер Престон питал инстинктивную животную зависть и ненависть ко всем популярным молодым людям. Их статус в графстве, несмотря на бедность семьи, значительно превышал положение Престона. Больше того, он служил управляющим в поместье знатного сторонника партии вигов, чьи политические интересы шли вразрез с интересами сквайра, преданного Тори. Не то чтобы лорд Камнер заботился о каких-то политических интересах. Его семейство получило земли и титул от вигов в эпоху Ганноверской династии, поэтому он традиционно считал себя вигом и в юности посещал клубы вигов, где проигрывал значительные суммы, опять же, вигам. Все это выглядело чрезвычайно убедительно, и если бы лорд Холлингфорд не представил в парламенте интересы графства от партии вигов, как это сделал отец до вступления в наследство, то, возможно, лорд Камнер счел бы британскую конституцию в опасности, а патриотизм предков грубо нарушенным. Если не брать во внимание выборы, он не видел различий между двумя партиями, а поскольку подолгу жил в Лондоне и обладал слишком общительной натурой, не мог отказать приятному человеку в гостеприимстве, кем бы тот ни был — вигом, тори или радикалом. Однако в сельской местности, где лорд Камнер служил лордом-лейтенантом, старые партийные различия все еще оставались тем тайным паролем, по которому определяли пригодность людей как к общению, так и к парламентским выборам. Если по случайному стечению обстоятельств сторонник вигов оказывался за обеденным столом в семействе Тори, или наоборот, пища сразу становилась невкусной, а вино — достойным осуждения. Брак между молодыми людьми из противоположных лагерей считался таким же неслыханным и осуждаемым событием, как союз Ромео и Джульетты. Разумеется, мистер Престон не относился к числу тех, кто способен игнорировать подобные предрассудки. С одной стороны, они его возбуждали, а с другой — вызывали к жизни талант к интригам от имени партии, с которой он себя ассоциировал. Больше того, он считал долгом перед господином любыми доступными способами освобождать путь от врагов. Всегда ненавидел и презирал Тори как сообщество, а после стычки на болоте возле дома Сайлоса возненавидел всех Хэмли в целиком и Роджера, в частности, избранной, прямо-таки лютой ненавистью. «Этот сноб еще за все заплатит», — утешил себя мистер Престон после того, как Хэмли его покинули. «Деревенщина. Старая кобыла и сама нашла бы дорогу, но мне понятна уловка. Испугался, что папаша вернется и опять вспыхнет гневом. Положение тоже мне. Нищий сквайр выгнал рабочих накануне зимы и обрек на голод». Так, прикрываясь сочувствием к уволенным рабочим, мистер Престон желчно услаждал собственную уязвленную гордость. Были у нового управляющего лорда Камнера и поводы для радости. Собственное поражение, как его ощущал, он мог забыть в приятных мыслях о повышении дохода и популярности на новом месте. Весь Холлингфорд считал необходимым засвидетельствовать ему почтение. Мистер Шипшенкс, простоватый ворчливый старый холостяк, по рыночным дням любил заглянуть в пивную, а то и пропустить чего покрепче с давними приятелями, успешно соревновавшимися с ними в винопитии. Женское общество, как элегантно выразилась мисс Браунинг, он не ценил и стойко отказывался принимать приглашения местных дам. В компании себе подобных мистер Шипшенкс называл эти приглашения «приставанием старух». Однако те, разумеется, ничего не слышали. Небольшие записочки в четверть листа без конвертов
Об этом изобретении в те времена еще не слышали. Сложенные и запечатанные по углам, а не заклеенные, как сейчас, периодически циркулировали между мистером Шипшинксом и сестрами Браунинг, миссис Гуденаф и другими леди. Мисс Кларинда Браунинг писала: «Сестры Браунинг свидетельствуют почтение мистеру Шипшинксу и сообщаю, что в следующий четверг будут очень рады видеть его на дружеском чаепитии в узком кругу». Не отставала от приятельницы миссис Гуденаф. «Миссис Гуденаф приветствует мистера Шипшинкса, надеется, что он пребывает в добром здравии и будет очень рада, если придет на чай в понедельник. Дочь прислала из Комбербера пару индеек, так что миссис Гуденаф надеется, что мистер Шипшинкс останется и на ужин». Даты никогда не обозначались. Почтенные леди решили бы, что мир катится к концу, если бы отправили приглашение на неделю раньше. Но даже индейка на ужин не могла убедить и соблазнить упрямого мистера Шипшинкса. Он вспоминал домашние вина, которые пробовал в Холлингфорде в прежние дни, и содрогался. Хлеб с сыром, стакан горького хмельного пива и немного разбавленного водой бренди — все это, потребленное в ношенной-переношенной одежде, которая давно приняла форму тела и пропахла крепким табаком, он любил куда больше жареной индейки и березового вина, даже без необходимости терпеть узы тесного сюртука, туго завязанного шейного платка и неудобных штиблет. Именно поэтому бывшего управляющего крайне редко замечали в гостиных и столовых Холлингфорда. Форма отказа никогда не менялась, так что он вполне мог бы ее стереотипировать. «Почтение от мистера Шипшинкса, мисс Браунинг и ее сестре». Или миссис Гуденаф, или кому-то другому. «Важные дела не позволяют ему принять любезное приглашение, за которое он глубоко благодарит». Однако теперь, когда место необщительного предшественника занял и переехал в Холлингфорд мистер Престон, все изменилось. Он принимал приглашения отовсюду и, соответственно, собирал золотые отзывы. В его честь устраивались званые вечера. «Как будто он невеста», — заметила как-то мисс Фиби Браунинг. И ни одного из них он не пропускал.
«Зачем ему это нужно?» —
задался вопросом мистер Шипшинкс, услышав от старого слуги об общительности, дружелюбии, покладистости, любезности и прочих необыкновенных качествах преемника.
«Престон не из тех, кто что-то делает просто так. Он умен, хитер и явно стремится к чему-то более солидному, чем простая популярность».
Мудрый старый холостяк не ошибся. Мистер Престон действительно чего-то добивался и целенаправленно посещал те места, где мог встретить Синтию Киркпатрик. Не исключено, что именно в это время настроение Молли было хуже некуда, а Синтию, напротив, возбуждал избыток внимания и восхищения, которыми днем ее щедро одаривал Роджер, а по вечерам осыпал мистер Престон. Молли при этом неизменно оставалась мягкой и спокойной, разве что очень задумчивой и молчаливой, а Синтия, напротив, болтала без умолку, сыпала шутками, остротами, насмешками. В первое время после приезда в Холлингфорд в ней очаровывало именно умение внимательно и благодарно слушать. Сейчас же возбуждение, чем бы оно ни было вызвано, не позволяло держать язык за зубами. Однако все ее замечания оказывались настолько точными и остроумными, что не вызывали возражения слушателей. Единственным, кто заметил перемену, стал мистер Гибсон. После недолгих размышлений в попытке найти причину, он решил, что Синтия переживает своего рода умственную лихорадку, поэтому понять ее трудно. Если бы Молли не относилась к подруге с безусловной преданностью, то в ежедневной жизни сочла бы постоянный блеск излишним и утомительным. Это было не тихое сияние спокойного озера, а скорее ослепительно резкий блеск осколков разбитого зеркала, способный вызвать настороженность и недоумение. Синтия перестала говорить о чем-то взвешенно. Казалось, и темы, и сам процесс беседы утратили для нее ценность. Случались, правда, перемены в настроении, когда она погружалась в долгое молчание, которое, если бы не всегда любезный нрав, могло показаться мрачным. Если предоставлялась возможность оказать мелкую услугу мистеру Гибсону или Молли, Синтия по-прежнему с готовностью это делала, к как не отказывалась исполнять желания матери, какими бы суетными они ни выглядели. Однако в этих случаях сердце явно оставалось холодным. Молли не понимала причину своего удрученного состояния. Синтия немного отдалилась, но суть заключалась не в этом. Мачеха обладала причудливым характером, и если дочь чем-то ее огорчала, осыпала падчерицу мелкими милостями и наигранными ласками. Но случалось и так, что мир переворачивался с ног на голову. Молли не удавалось перевести его в порядок, и вся вина падала на нее. Но сама девушка обладала слишком твердым характером, чтобы поддаваться капризам взбалмошной и неразумной особы. Она могла испытывать досаду или раздражение, но ни в коем случае не уныние. Нет. Истинная причина дурного настроения крылась в том, что с тех пор, как Роджер избрал Синтию объектом страсти и постоянно оказывал ей знаки внимания, сердечко Молли горько страдало. Чувство это было искренним и открытым. Она понимала, что красоте и грации Синтии, очарованию, никто не в силах противостоять, а замечая многочисленные проявления преданности, которые Роджер даже не пытался скрыть, со вздохом думала, что ни одна девушка не в силах пренебречь столь нежным и искренним чувством. Она была готова при необходимости отдать правую руку, лишь бы внушить эту привязанность Синтии. Самопожертвование придало бы счастливому разрешению особую яркость. Молли с негодованием воспринимала высказывание миссис Гибсон в отношении достоинства и добродетели. А когда мачеха называла Роджера деревенщиной, простофилией и прочими обидными словами, с трудом заставляла себя молчать. Однако прежние дни казались мирными и безмятежными по сравнению с нынешними. Как свойственно людям благоразумным, вынужденным жить в одном доме с интриганкой, Молли ясно видела, что по какой-то неведомой причине миссис Гибсон решительно изменила отношение к Роджеру, хотя тот оставался самим собой. Неизменным, как старое время, как с обычной для нее оригинальностью охарактеризовала его миссис Гибсон. Надежная скала, в тени которой можно найти отдых и приют. Так однажды отозвалась о сыне миссис Хэмли. Следовательно, причина изменившегося к нему отношения заключалась не в нем самом. Как бы то ни было, теперь Роджера Хэмли радостно встречали в любой час и игриво отчитывали за то, что, слишком буквально поняв слова хозяйки, больше никогда не приезжал до Лэнча. Гость отвечал, причем просто и без тени обиды, что счел причину недовольства обоснованной и решил соблюдать требования. Во время семейных разговоров миссис Гибсон то и дело упоминала о намерении свести Роджера и Синтию, причем с таким откровенным пренебрежением к помолвке, что Молли страдала от цинизма мачехи и наивной слепоты Роджера, который шел прямиком в сеть. Ее больше не восхищало его открытое поклонение прекрасной Синтии, а виделись только козни, жертвой которых он становился. А сама девушка играла роль сознательной, хотя и пассивной приманки. Молли сознавала, что не смогла бы вести себя так, как Синтия, даже ради завоевания любви Роджера. Сама Синтия тоже слышала все эти разговоры и все же подчинялась предназначенной роли. Конечно, предписанные действия должны были совершаться естественным образом, но как-то раз из-за того, что они были предписаны, пусть даже намеками, Молли неизбежно воспротивилась бы, например, ушла, когда следовало остаться дома, или задержалась в саду вместо долгой сельской прогулки. В конце концов, поскольку Молли искренне любила подругу, случилось то, что должно было случиться. Она решила, что Синтия ни о чем не подозревает. Правда, решение далось со значительным усилием. Должно быть очень приятно сидеть в саду среди роз и амариллисов. Однако в нашей прозаичной Англии молодые люди на заре независимой жизни способны найти множество иных способов занять время и мысли. Роджер стал членом Тринити-колледжа, и со стороны казалось, что пока оставался холостым, положение это не вызывало забот. Однако характер не позволял ему слабовольно плыть по течению даже при наличии солидной стипендии. Он мечтал об активной жизни, хотя пока еще не решил, в какое русло следует направить энергию. Прекрасно сознавая собственные таланты и предпочтения, не хотел, чтобы первые оставались под спудом, а последние, которые он рассматривал как склонность к определенной работе, без дела теряли силу. Он любил дождаться достойной цели, а увидев ее ясно, уверенно и стремительно достигать. Роджеру вполне хватало денег на скромные личные нужды и воплощение в жизнь каких-то интересных задумок. Остальную часть своего дохода он отдавал Осборну в той редкой манере, которая делала отношения между братьями неподражаемыми. Единственное, что лишало Роджера душевного равновесия, — это мысль о Синтии. Сильный мужчина во всем остальном, рядом с ней он становился мягче воска. Понимая, что невозможно жениться и сохранить стипендию, он, тем не менее, собирался до тех пор оставаться в стороне от работы и профессии, пока не найдет свое истинное призвание, поэтому о браке нечего было и думать еще долгие годы. И все же он упорно искал общество Синтии, желал слушать мелодичный голос, купаться в сиянии красоты и всеми возможными способами разжигать свою страсть. Роджер знал, что поступает глупо, но измениться не мог. Должно быть, именно это осознание рождало сочувствие брату, и он задумывался о делах Осборна куда чаще и глубже, чем сам Осборн. К тому же в последнее время тот стал таким слабым и вялым, что даже Сквайр почти перестал сопротивляться его стремлению к частой перемене мест, хотя прежде постоянно ворчал из-за неразумных трат.
«В конце концов, это не так уж дорого», — однажды признался Сквайр в разговоре с Роджером. «Он обходится скромными суммами. Там, где раньше просил 20 фунтов, теперь просит всего лишь 5. Но мы утратили возможность разговаривать. Вот в чем беда. Из-за этих чертовых долгов весь мой лексикон, — он произносил лосикон, — никуда не годится. Он ни разу не попытался ничего объяснить, постоянно держит на расстоянии вытянутой руки меня, своего старого папку, которого так любил, пока был мальчуганом».
Сквайр так много размышлял о холодности Осборна, что в обращении с ним постепенно становился все мрачнее и суровее, тем самым лишь усугубляя пропасть. Дело зашло настолько далеко, что Роджер, не желавший выслушивать бесконечные жалобы отца, в то время как тот не считал нужным сдерживаться, часто переводил разговор на более безопасную тему дренажных работ. Сквайр очень болезненно воспринял замечание мистера Престона об увольнении рабочих. Обида совпала с уколами собственной совести, хотя он то и дело повторял: «Ну что я мог поделать? Деньги окончательно утекли. Вот бы и болото так же пересохло». Нечаянный каламбур заставил грустно улыбнуться.
«Что я мог сделать, Роджер?» — начал Сквайр и в этот раз. «Пришел в ярость, потому что столько всего навалилось сразу. Наверное, не подумал о последствиях так тщательно, как следовало. И всех уволил. Но ничего другого не смог бы придумать даже за год. Последствия. Ненавижу думать о них. Они всегда оказываются против меня. Так связывают по рукам и ногам, что я не могу срубить ни единого дерева. И все потому, что поместье так прекрасно расположено. Лучше бы у меня вовсе не было предков. Да, смейся сколько угодно. Приятно видеть твой смех. Не то что постное лицо Осборна, которое при виде меня становится таким кислым, что тоска берет.
«Послушайте, отец», — неожиданно заявил Роджер, «думаю, что смогу найти средства на возобновление мелиорации. Доверьтесь мне. Дайте 2 месяца, чтобы развернуться, и тогда обязательно получите деньги. Во всяком случае, достаточные для начала работ».
Сквайр посмотрел на сына, и лицо его просияло счастьем, однако тут же спросил серьезно:
«Но как ты это осуществишь? Дело-то непростое».
«Неважно. Найду способ. А для начала могу выделить на это около 100 фунтов. Не забывайте, отец, что я старший ранглер».
Примечание. Старший ранглер — выпускник, занявший 1-е место на экзамене по математике в Кембридже.
«А еще многообещающий молодой автор, как назвали меня в отзыве. Даже не представляете, какой замечательный у вас сын. Чтобы узнать обо всех моих достоинствах, следует прочитать статью».
«Читал, Роджер. Услышал, как Гибсон о ней говорил,
и попросил достать для меня, хотя понял не все. Было бы лучше, если бы там называли животных по-английски и вообще не увлекались французскими глупостями.
Но ведь это был ответ на статью французского автора,
— парировал Роджер.
«Тяжело далась мне эта статья», — честно признался Сквайр. «И все-таки, несмотря на латынь и французский, дочитал ее до конца. А если не веришь, то загляни в конец бухгалтерской книги и переверни ее вверх ногами. Увидишь, что я выписал все комплименты в твой адрес. Тонкий наблюдатель, глубокий философ, сильный, нервный английский язык. О, запросто могу перечислить красивые выражения по памяти, потому что всякий раз, когда устаю от долгов, счетов Осборна или хозяйственных расходов, переворачиваю книгу вверх ногами, закуриваю трубку и читаю, как восторженно в этой статье отзываются о тебе».